Друзья, братья и сестры, сегодня мы с вами подошли к изучению одной из очень ярких книг Ветхого Завета, которая открывает нам мудрость, которую можно применить в этой жизни. Это книга «Притч». Друзья, в прошлый раз мы говорили о том, что есть две книги, которые стоит читать постоянно, стоит читать чаще, чем остальные книги. Возможно, даже это книги, которые могут стать нашими настольными, постоянными для чтения книгами. Это книга «Псалтырь», потому что эта книга учит нашему взаимоотношению с Богом. Недавно я читал одну книгу, и там написано так: «Я прочитал книгу «Псалтырь», и я научился молиться». Это действительно книга, которая учит наше взаимоотношение с Богом, показывает, как правильно относиться к Богу, какие у нас должны быть отношения. А вторая книга – это книга «Притч». Это книга, в которой открываются отношения между людьми. Конечно, там и затрагиваются отношения с Богом, но это книга мудрости такой житейской, нашей мудрости. Книга, которая полезна будет и старцам, и молодым людям, и юношам, и всем, потому что в этой книге описываются самые разные ситуации и даются советы, как поступать в том или ином случае. На этом слайде так символично показывается, что вот царь Соломон, он просит мудрости. Почему? Потому что в нашей жизни очень много вопросов, и нам надо знать, по какой дороге идти. Друзья, кто автор этой книги? Следующий слайд. Друзья, автор книги Соломон, так называется книга «Притч Соломоновых». В Библии написано, что Соломон написал более 3000 притч и 1005 песен. Вот, но в этой книге собраны, в книге «Притч» не собрано 3000, конечно, книг, чуть меньше. Вот, и автор, еще раз скажу, большинства книг, большинства изречений, которые мы читаем в книге «Притч», автор царь Соломон. Ну, об этом сказано в самом начале этой книги. Но интересно, что вот кто собрал эти книги, эти притчи все вместе? Соломон изрекал эти притчи, записывал куда-то, а кто их вместе собрал? Вот, например, в книге «Притчи» в 25 главе, в 1 стихе написано: «Собрали мужи Езекии». То есть, видимо, часть притч уже собрал вместе Соломон, он уже вместе их как-то объединил в какие-то книги, но похоже, что книга «Притч» – это была книга, которую составляли в течение более чем 200 лет, потому что Езекия царь – это царь жил, который через 200 лет после Соломона. И мужи Езекии – это люди, которые были благочестивые люди. Мы знаем, что во времена Езекии было восстановлено богопочитание, восстановлен интерес к Священному Писанию, и вот они собирали эти притчи по разрозненным каким-то источникам, и они собрали. Кроме того, автором книги является еще Агур, да, был такой человек, но кто такой, мы про него ничего не знаем, это сведений про него никаких нет о нем. И еще был царь Лемуил, тоже это человек, который написал тоже часть этой книги. Но что это за человек, тоже совершенно неизвестно, хотя его имя в переводе означает «посвященный Богу», и он назван царем. Это дает предположение, дает основание для предположения, что Лемуил – это еще одно имя царя Соломона. То есть, возможно, это тот же самый Соломон, просто под другим именем. Так делали раньше, так делают и сейчас, называется псевдоним. Вот. И, возможно, это правда, возможно, нет, но просто трудно предположить, что какой-то еще один царь, про которого мы вообще ничего не знаем, вдруг упоминается в книге «Притч». Само слово «притча», тоже об этом немножко скажем, само слово «притча», вообще откуда оно берет свое название? Есть разные источники названия слова «притч». В русский язык, слово «притча» пришло от слова «несчастный случай». Вот интересно, вот в русском языке есть два слова, это «притча» и «анекдот». Вот анекдот мы анекдот не рассказываем, да, мы рассказываем притчи. Вот, но анекдот вообще изначально это забавный поучительный случай из жизни. Вот забавный поучительный случай из жизни. Это слово анекдот. Если читать книги 19 века, Достоевского или Толстого, допустим, то там очень часто это выражение: «Со мной сегодня случился призабавнейший анекдот». Так говорили. То есть это действительно случай, который произошел в жизни. Но уже с течением времени он приобрел другое значение, это слово. А вот слово «притча» – это несчастный случай какой-то, или какой-то случай не очень хороший. Его тоже рассказывали. Но вот в древности слово «притча» означало несколько другое. «Притча» вот в оригинальном тексте, в древнееврейском, вот это слово, которое здесь переведено как «притча», оно означает «положить рядом». То есть «положить рядом для сравнения». Когда что-то человек хочет понять, то ему надо для сравнения рядом что-то положить. Иногда очень трудно понять размеры какого-то предмета, когда говорит, вот это большой предмет. Насколько большой? Давайте рядом положим другой предмет, и мы в сравнении увидим. Да? Особенно это большая проблема у детей, которые не могут представить себе. Рост Голиафа был больше 3 метров. Ну, для нас это что-то значит, мы примерно представляем. А дети вообще не представляют, что такое 3 метра. Им надо сказать, посмотрите, вот до потолка, или там, например, до вот этого, как его называют, проектора, или еще что-нибудь. Друзья, то есть всегда надо какое-то сравнение представить. Вот притчи – это способ сравнить, способ показать какую-то истину при помощи каких-то образов. Вот это слово «притча» означает. Вопрос. Откуда у царя Соломона столько мудрости, да, чтобы изложить столько притчи? Мы на этот вопрос очень мало времени уделим, но обязательно надо сказать. Была такая история, в книге «Царств» описана эта история, когда в Гаваоне, это следующий слайд, явился Господь Соломону и сказал: «Проси, что дать тебе». И Соломон ответил ему, что «я прошу у тебя мудрости». Это большой текст, я не буду его полностью читать. «Я прошу у тебя мудрости». И Богу было благоугодно эта просьба, и Он дал ему мудрости. Почему этот слайд мы показываем сейчас? Потому что очень важно понимать, что желание мудрости – это желание богоугодное, это желание, которое Бог одобряет, это желание, которое Бог хочет исполнять. Иногда у людей, ну даже мира сего, а у некоторых христиан это тоже присутствует, такое понимание, что христианин человек ну, простой, в смысле не мудрый какой-то, ничего не знает, ни о чем не думает, вот такой, знаете, где-то примитивный. На самом деле совершенно нет. Богу угодно дать мудрость человеку. И человек, который просит этой мудрости, он ее получает. Эту мысль повторяет апостол Иаков впоследствии. Он говорит, у кого не хватает мудрости, что делаете? Просите ее у Бога, и Бог вам ее даст. Друзья, об этом мы чуть позже еще поговорим, но сейчас очень важно отметить, почему Соломон просил мудрости. Друзья, здесь написано, что он просил мудрости, потому что он понимал, что то дело, которое ему поручено, очень важное. Он говорит, ты дал великую милость отцу твоему, и мне теперь даешь поручение, ты поставил раба твоего царем, но я отрок малый, не знаю ни моего ни выхода, ни входа, то есть не знаю, когда я родился, как я умру, и я раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. То есть он понимал, что вот управлять вот этим народом, который Бог ему поставил, он не может, потому что у него не хватает мудрости. Друзья, почему Соломон просил мудрости у Бога? Потому что он понимал, что у него этой мудрости не хватает. Кто просит мудрости? Человек, который понимает, что у него не хватает мудрости. Друзья, и Бог дает мудрость Соломону. То есть одно из важных условий получения мудрости – это смирение пред Богом. Понимание того, что у меня ее нет. Мы не цари, которые поставлены над огромным народом. Но у каждого из нас есть своя вотчина. Дети наши, семьи наши, служение наше. И даже наша сама жизнь, если мы, например, живем одни и служение не совершаем, вот даже наша жизнь, она похожа вот на вот это описание, что я не знаю ни выхода, ни входа. Мне нужна мудрость. У кого мудрость спросить? У Бога. И смотрите, что он просит. Для чего мудрость нужна? Для того, чтобы различать добро и зло, чтобы судить народ и чтобы управлять. Друзья, итак, мудрость нам нужна, чтобы нам уметь различать добро и зло, чтобы уметь правильно судить, то есть правильно выносить какие-то суждения по каким-то событиям, и чтобы уметь управлять каким-либо делом. Итак, Соломон просил, и Бог дал ему, что он просил. И вот следующий слайд открывает нам 3 книга Царств, 4 глава. «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока». Мы знаем, друзья, что вот сами притчи, они пришли к нам вообще с Востока. Этот жанр притч пришел к нам с Востока. Именно восточные мудрецы отличаются какими-то такими своими философскими идеями, какими-то притчами философскими. И здесь отмечается, что мудрость Соломона была выше мудрецов, мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Египет на тот момент была самая развитая цивилизация, у них было очень большие достижения в науке, в мореплавании, в астрономии. И вот они были очень мудрыми людьми, но Соломон был мудрее всех египтян. И тут перечисляются, видимо, очень мудрые люди, как Ефан, езарахитянин, Еман, Халкол, и так далее, и так далее. И все эти люди, видимо, были очень мудрыми людьми, но Соломон был даже мудрее их. И он изрек 3000 притчей, и песней его было 1005. Итак, мы немножко рассмотрели с вами, сделали такое введение о том, кто автор всех этих книг. Автор этих книг, еще раз подчеркну, человек, который получил свою мудрость от Бога. Это не опыт жизни, это не опыт какой-то группы людей, это не размышление какого-то человека, это мудрость, полученная от Бога. Поэтому это очень важно для нас. Те практические советы, которые даются в этой книге, это мудрость, полученная от Бога. Вы знаете, иногда вот человек говорит, вот у меня вопрос, например, ну какой-то мелочный вопрос в жизни, ну там вот делать вот это или не делать, не какие-то глобальные вопросы, там жениться, не жениться, там или переезжать, не переезжать, а какие-то мелкие вопросы в жизни. И как-то даже, говорит, и стыдно Бога спрашивать о таких мелочах. Друзья, вот книга «Притчи» — это книга «Притчи» о мелочах. Там очень много таких вот очень простых ситуаций. И Бог вот именно свою мудрость открывает, как Он бы поступил вот в этих простых ситуациях. Друзья, поэтому книга «Притч» для нас важна, потому что мы постоянно сталкиваемся с теми ситуациями, которые там описываются. И нам знать, как Бог смотрит на эту ситуацию, очень важно. Следующий слайд, друзья, такой довольно интересный. Я готовился когда к этой беседе. Для меня это была какая-то новая мысль такая, хотя она вроде как и на поверхности лежит. Предыдущий, пожалуйста. Что книга «Притч» — это практическое богословие. Вот интересно, что вот мы говорим о богословии. Когда мы говорим о богословии, что мы имеем в виду? Например, триединство Бога – богословский вопрос. Вопрос спасения – богословский вопрос. Вопрос, допустим, избрания или там предузнания – это богословские вопросы. Вопросы смирения – тоже богословский вопрос. Очень важный вопрос смирения. И такие большие глобальные вопросы. Так вот, иногда создается впечатление, что это большие вот эти глобальные вопросы, они как бы проходят параллельно нашей жизни. Вот мы говорим о каких-то вопросах больших смирения, там, допустим, или о эсхатологических вопросах, или о сотериологии, то есть о спасении нашей души. Вот об этих вопросах. А вот в нашей практике, на кухне, как мы себя должны вести? Как мы себя должны вести в школе? При общении с друзьями? Когда мы встречаем каких-то негодных людей? Что мы должны делать? Так вот, книга «Притч» — это не просто хорошие советы, а это и есть практическое отражение вот этого богословия всего. Вот все, что мы говорим в высоких этих материях, вот они в практике своей выражаются в то, что написано в книге «Притч». То есть книга «Притч» — это не просто, еще раз скажу, какие-то добрые советы, а это является практическим отражением того, чему мы учим и о чем мы говорим именно в богословском масштабе. Еще следующий слайд. Такое изречение одного человека. Источник нашей мудрости – наш опыт. Источник нашего опыта – наша глупость, сказал один человек. Можно с этим согласиться или нет? Источник нашей мудрости – наш опыт. А источник нашего опыта – наша глупость. Ну, действительно, когда человек глуп, совершает ошибки, на этих ошибках начинает учиться, и человек, который довольно много по этому кругу прошел, он становится человеком мудрым, да? Вот, не всегда, да, ну, не всегда. Но вот кто-то сказал эту фразу. Друзья, вот получается какой-то замкнутый круг. Как мне не совершать ошибок без опыта? Как набраться опыта без ошибок? Друзья, вот книга «Притч», я еще расскажу эту же мысль, почему она для нас так важна, потому что она дает нам большой опыт, как бы, который помогает разорвать вот этот круг. Этот круг. Следующий, друзья, слайд. Который называет, называется слайд «Это имеет только вид мудрости». Друзья, дело в том, что в нашей жизни очень много разных мудрых выражений мы встречаем. И я даже знаю вот христиан, которые вот при рассуждении о каких-то вопросах начинают цитировать, ну, например, народные пословицы. Вот так вот говорят в народе. И вот мне очень интересно, они очень похожи на книгу «Притч», это выражение, которое в народе мы встречаем. И они тоже действительно являются выражением народной мудрости. Но насколько мы на них можем полагаться? Вот я выписал несколько выражений. Давайте мы немножко о них порассуждаем. Вот такое. Я зашел в интернет, открыл сайт, где написано сборник пословиц, поговорок и народной мудрости, афоризмов народной мудрости. Вот первое. «Волка встречай по волчьи, лису по лисьи». Что означает эта фраза? Если к тебе пришел волк, встречай его по-волчьи. А? Ну, грубо говоря, да. Если к тебе пришел хитрый человек, встречай его с хитростью. Вот народная мудрость так говорит. Вот согласны мы с этим или нет? Это Бог так поступает. Друзья, вот смотрите. Вот живет народ. Смотрите, вот, друзья, вот живет народ. Давайте мы вглубь веков немножко посмотрим. 1000 лет назад. Какая-то русская деревня. И вот живет народ. Из поколения в поколение у них нарабатывается опыт жизни. К ним пришел человек один, к ним пришел другой. И вот дед своему сыну, внуку, внук там своему передает. И потихонечку формируются некие представления вообще о жизни. И вот эти представления, они выливаются в какие-то короткие, емкие и очень такие нагруженные смыслом фразы. Ну, например, вот такая фраза: «Волка встречай по-волчьи, лису по-лисьи». Еще одна фраза, друзья, ну кто не согласен с ней по своему опыту? «Не хочешь зла, не делай добра». Это правда или нет? «Не хочешь зла», друзья, кто с нами, из вас не сталкивался с этой ситуацией? Когда ты делал человеку добро, и потом получаешь, или кто-то тебя упрекает за это, или кто-то тебя ругает за это, или ты от этого человека получаешь потом зло. Бывает такое, друзья, или нет? Вот тысячелетняя мудрость народа, она увидела эту закономерность. Она говорит: не хочешь зла, не делай добра. А? За добро страдает человек. Ну вот не надо делать, не делай добра, и не будешь зла получать. Друзья, но можем ли мы с этим согласиться или нет? Но это же мудрость народная, это опыт народа показывает. Друзья, действительно, будешь по этому правилу жить, действительно ты, ну, наверное, какую-то часть зла в своей жизни избежишь. А вот еще одна фраза: без труда не выловишь рыбку из пруда. А с этим вроде можем согласиться, да? Нормальная фраза. Действительно, если не будешь работать, но ничего и не сделаешь. Нормальная фраза. А следующая: наглость не порок, жить помогает. Наглость второе счастье. Друзья, мы можем посмотреть на выражение: какие-то мы одобрим, какие-то одобрим, какие-то не одобрим. Друзья, ну вот вопрос: а где этот фильтр? Что мы вот нам что-то нравится, что-то не нравится. Друзья, на самом деле, вот книга «Притч», она говорит о том, что действительно нужна мудрость. Но есть два основания. Вот есть человеческая мудрость, мудрость, которая основана на земных реалиях каких-то, на опыте земной жизни. А вот есть мудрость, которую Бог предоставил. Они даже похожи по своим выражениям, даже сами формулировки и то похожи, друзья, потому что народ тоже пришел к этому способу выражения мысли, такому короткому и емкому. И Бог так же делает. Но основание где? Друзья, и я думаю, что, конечно, мы не можем строить свою жизнь на этих вещах. Хотя они действительно являются выражением мудрости, и действительно они очень полезны, в смысле очень, ну, не обоснованы, и каждый из них доказывается, может быть, огромным количеством примеров, но для нас, друзья, это не может быть авторитетом, не может быть для нас это каким-то важным, потому что у нас есть Божья книга, которая учит очень часто совершенно иному, чем сказано здесь. Итак, друзья, надеюсь, я смог убедить нас всех, хотя в этом, в общем-то, не было необходимости, мы все это знаем, что книга «Притч» — это книга нашей житейской мудрости, которая нам по милости своей открыта своим Богом, чтобы мы знали, как правильно поступать в этой жизни. Друзья, из чего эта книга состоит или как ее к нам рассмотреть? Дело в том, что эта книга, в отличие от многих других книг, она не имеет какой-то такой цельности, ну, по крайней мере, которая на первый взгляд видна. Ну, допустим, послание к Филимону – это одно письмо, его легко разобрать. Или послание, например, допустим, к Римской церкви – это тоже определенная тема там есть, которая изъясняется, излагается. И вот в рамках этой темы можно посмотреть на это послание к Римлянам. Мы говорили, книга, например, «Второзаконие» – это некий повтор тех законов, которые были сказаны раньше. А вот книга «Притч», она, казалось бы, такая разносторонняя, разнообразная. Там что не стих, что не связаны друг с другом какие-то вот очень фразы какие-то. И очень трудно бывает ее структурировать. Тем не менее, определенная структура в этой книге есть. И начинается эта книга с введения. Введение в книгу «Притч», в которой показывается цель книги и кому эта книга написана, и зачем она написана, что она может дать. Итак, следующий слайд. Книга Притч, 1 глава, первый стих мы пропускаем, потому что там кто написал, мы уже об этом поговорили. А второй и третий стих, там написана цель этой книги. Цель. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Друзья, цель этой книги, Соломон написал вот эти притчи, а потом уже Езекии их собрали вместе, для того, чтобы читающий мог познать мудрость. Итак, читающий эту книгу познает мудрость. Он понимает изречение разума. Этот человек может усвоить правила благоразумия, то есть благоразумной жизни, жизни, которая не совершает ошибок или минимизирует количество ошибок. Друзья, всем нам в жизни нашей приходится быть определенного рода судьей. Когда кто-то просит нас решить чей-то вопрос, или мы невольно становимся участниками какого-то спора, разногласия какого-то, или даже в церкви нам приходится разрешать какие-то вопросы. Нам приходится, друзья, и вот чтобы нам усвоить правила правосудия, чтобы нам знать, как правильно рассуждать, как правильно суды выносить, нам нужна книга притч. Друзья, я думаю, что было бы очень хорошо, если бы мы, готовясь к отчетным членским собраниям, или рассуждая о каких-то спорных вопросах в церкви, или нас пригласили, например, какой-то вопрос там где-то решить. Друзья, очень бы хорошо нам прочитать книгу притч, чтобы вспомнить правила правосудия, правила суда и правоты. Друзья, это довольно большие и важные темы в нашей жизни. И эти темы как раз и они открываются в этой книге. Дальше, 4-6 стихом, то есть 4, 5, 6 стих, там написано, ну, почти то же самое, в смысле, какая цель этой книги, но в то же время открывается и кому она нужна, эта книга. Простым дать смышленность. Вот человек простой. Что такое простой человек? Простой человек, то есть человек, который ничего не имеет достаточно большого опыта, человек, который такой, знаете, наивный человек, который, может быть, не знает, как поступать. Вот где ему научиться этому? Мы уже говорили, что простой человек может пойти по пути ошибок, по пути вот нарабатывания своего опыта жизненного, как Пушкин написал, да, опыт – сын ошибок трудных. Друзья, но есть более простой путь. Это путь, когда смышленность или правильное понимание дается человеку, прочитавшему эту книгу. Он прочитал книгу «Притч». И простой человек получил смышленность. Юноша, друзья, похожая мысль. Кто такой юноша? Юноша – это человек, который обладает большим потенциалом, у него много сил, у него много желаний, у него большие амбиции в жизни, но у него нет опыта совершенно. Он не знает, как правильно поступать. Есть такая пословица в русском языке, говорят, кто не был молод, тот не был глуп, да? Друзья, вот юноши, откуда ему взять знания? Откуда ему это знание получить? Вот книга «Притч» дает знания юноше. Друзья, но еще интересно. Вот, друзья, у юноши есть одна проблема. Он очень часто нерассудителен. Юноша очень часто водится своими эмоциями, своими желаниями. У него в голову какая-то мысль пришла, и он побежал. Я помню в лагере, в одном из детских лагерей, там не юноши, а отроки. Мы с ними играли в игру, закопали клад там в одном месте. И у нас были, это еще в Уральском объединении, были такие ходы. И вот доходят они до этого места, и там записка. Я читаю записку, например. Следующая записка находится под копытом одной из колесниц. Ну, колесница – это стоянка машин, они бегут под машину и там копают под колесами, находят записку. И вот так дальше. И вот одна записка была, я читаю, там написано. Я говорю, там кое-что было написано, но я хотел немножко на ней пошутить. Я говорю, вот видите горизонт? И они подумали, что уже все, и побежали все. Побежали к горизонту, понимаете, да? Но потом они вернулись минут через 5-7. Я говорю, ну до горизонта же добежать невозможно. Вот, друзья, вот юноша, вот он видит горизонт, и он побежал. Очень часто так, друзья. Нерассудительность. Откуда взять рассудительность юноши? Она дается в книге «Притч». Друзья, а если человек уже мудрый, он уже опытный, кто-то скажет, ну я не юноша, мне уже там 40-50 лет, я уже определенный опыт жизни имею. Зачем мне книга «Притч»? А мудрому что? Прочитает мудрые эти книги, эти притчи, и умножит мудрость. Может. Разумный найдет мудрые советы в этой книге. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Очень много загадок в нашей жизни, и книга притч дает нам ответы на все это. Поэтому, друзья, каждой категории людей, книга притч поможет в этой жизни. Простому или юному даст рассудительность и знания, уже мудрому увеличит его мудрость, ну и так далее. Друзья, следующий стих введения. То есть, мы сказали, первая глава, первый стих это говорит об авторстве, второй стих и третий говорит о том, зачем или главная цель этой книги. Дальше стихи до шестого говорят, кому это написана книга притч. А вот седьмой стих, следующий стих, это стих, который выражает основание мудрости. Самое главное, без чего человек никогда не сможет стать мудрым человеком. Начало мудрости, самое главное, самое вот начало этой мудрости, это страх Господень. Друзья, книгу притч написал Соломон. Соломон написал еще одну книгу, эту книгу Экклесиаста. Друзья, в конце этой книги, в книге притч в начале, а в книге Экклесиаста в конце, выражается та же самая мысль. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Друзья, человек никогда не может быть по-настоящему мудр, по-настоящему разумен, по-настоящему никогда не сможет иметь Божью мудрость, если у него нет страха Господня. Чуть ближе к концу нашего рассуждения мы поговорим не о основании, а о самом доме мудрости, о столбах мудрости. Но основание мудрости, друзья, это страх Господень. Если у нас есть страх Господень, то мы можем сказать, что положили для своего дома мудрости основание. Если страха Господень нет, то чему бы человек ни научился, даже если он выучил книгу притч наизусть, все пословицы мира сего будет знать наизусть, прочитает очень много книг, но у него нет страха Господня, он никогда не станет мудрым человеком. Единственное, самое главное условие, основание для мудрости, это страх Господень. И Соломон об этом говорит. Как? Как он говорит об этом в книге притч, так об этом он говорит и в книге Экклесиаст. Следующие, друзья, стихи с 8 по 10 стихи в первой главе притч открывают нам следующую проблему или следующее такое важное предостережение. Следующий слайд, пожалуйста. Там сказано о том, что мудрость, она истекает от определенного источника. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей». Восьмой стих. Десятый стих, как бы противоречие этому стиху или противопоставляя этому стиху. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Друзья, книга «Притч» – это книга, которая дает мудрость от Бога. Друзья, сейчас, если мы рассмотрим идеальную семью, семью Божью, в которой родители являются мудрыми людьми пред Богом. Вот они передают свое знание своим детям. Друзья, но когда ребенок возрастает, у него всегда есть выбор, кого он будет слушать. Наставников своих, родителей своих, своих отцов церкви, может быть, или наставников духовных, или грешников. Друзья, и вот здесь сказано, что у человека, который хочет приобрести мудрость, всегда вот есть вот это искушение. Всегда есть искушение слушать грешников или другую сторону. Кстати, обратите внимание, здесь написано, слушай, сын мой, наставление отца и матери. Не написано праведных или святых отца и матери. А вот там не написано, если будут склонять тебя друзья твои. Не написано, если будут склонять тебя, например, сверстники твои. Написано, если будут склонять тебя грешники. Друзья, во всей книге притч, проследуется очень важная мысль, что человек грешный быть мудрым не может. Написано, распутный постарается найти мудрость и не сможет ее найти. Так в книге притч написано. То есть человек грешный, он не может быть мудрым по определению. Друзья, это во всей книге притч идет мысль. Иногда вот наши дети, например, ну старшие, говорят, вот этот человек, смотри, он же, вот надо его слушать, он же много в жизни добился и так далее. Друзья, очень важная мысль, каково его духовное состояние. Важно понимать, человек грешный, человек, ведущий какую-то ненравственную жизнь, он не может быть мудрым. Божьей мудрости никогда у него не будет. Он никогда не даст доброго, мудрого совета Божьего. Его мудрость всегда будет земная, бесовская, житейская. Друзья, ну это немножко отвлеклись, а вообще самая главная мысль, которую я хотел сказать, всегда есть два источника информации, которая к нам поступает. И книга Притч предупреждает в самом начале. Хочешь быть мудрым, смотри, кого ты слушаешь. Грешников не слушай. Друзья, следующий слайд, немножко мы отойдем от книги Притч и посмотрим на вообще понятие мудрого человека. Мы сейчас говорим о мудром человеке, но не христианине, не верующем. Просто о мудром человеке в мире. Давайте посмотрим, друзья. Весы. Они символизируют в данном случае принятие решений. Я соглашусь с этим мнением или соглашусь с этим мнением. Кого мы называем мудрым человеком в этом мире? Чтобы нам понять этот ответ, чтобы нам ответить на этот вопрос, давайте мы зададим другой вопрос. Кого мы называем немудрым человеком в этом мире? Немудрым. Друзья, в каждом человеке есть эмоции, чувства и желания. Если человек движется своими эмоциями, чувствами и желанием, мы называем этого человека немудрым. Очень часто люди понимают, что они вредят самому себе, но его чувства, его эмоции, они не позволяют ему поступить иначе. Он водится своими чувствами и эмоциями. Он понимает, что он сейчас накричит на своего начальника, и он лишится работы. Но он ничего с собой сделать не может. У него чувства переполняют, и он начинает на него кричать. Мы говорим, что человек немудрый. Друзья, человек немудрый понимает, что я сейчас куплю лишнюю бутылку водки, и завтра не выйду на работу, и меня читают. Но он все равно водится своими желаниями, ему хочется, он это делает. Он это делает. И он массу проблем в своей жизни имеет, и мы говорим, что этот человек не мудрый, он человек глупый. Он понимает, человек, что сейчас он познакомился с вот этой девушкой, у него будут проблемы дома в семье, но он своими желаниями водится, он все равно ведет двойной образ жизни, в конечном итоге он теряет свою семью, мы говорим, что этот человек не умный, это человек глупый. Друзья, что же ставится в противовес? Противовес вот этому набору из эмоций, чувств и желаний. Что в противовес ставится? Опыт. Человек, который, я еще раз говорю, мирской человек, который, у него есть сильное желание, но он опытом своим понимает, что пойдя по этому пути, я лишусь чего-то, и он как бы силой воли своей, там, или что-то, он подавляет вот вторую сторону и, ориентируясь на свой опыт, он поступает иначе. Такого человека мы называем человеком мудрым. Но возникает вопрос, откуда у него источник опыта? Средняя картинка, зеленая, где показываются как бы разные дороги, идет женщина. Друзья, это символизирует в этом слайде жизненный, его личный жизненный путь. Человек прошел жизненный путь, он уже знает, он уже сделал выводы в своей жизни, и поэтому он имеет определенный опыт. Нижняя картинка – это книги. Человек черпает свой опыт из книг. Он читает классическую литературу, он читает какие-то книги, он по ним получает опыт жизни своей, плюс опыт его личной жизни, и плюс наставления родителей, плюс наставления каких-то хороших учителей и так далее. Все это формирует его опыт, и мудрый человек, опираясь на свой опыт, состоящий, который получился из жизни, из наставления и из книг, он может иногда, в противовес эмоциям, чувствам и желаниям, сделать правильное, мудрое решение. Такие люди в этом мире есть. Друзья, чем отличается мудрый человек от мудрого верующего человека? Друзья, дело в том, что вот этот опыт своей личной жизни, книг и наставников, друзья, это все равно очень ограниченный опыт. Смотрите, что объединяет вот эти все три картинки? Что их объединяет? Их объединяет человеческий источник. Кто книги написал? Человек. Кто жизненный опыт свой? Тоже человек. Кто тебя наставляет? Тоже человек. Друзья, но все люди ограничены. Они не могут знать всего. И поэтому даже если эти все три составляющие в жизни мудрого человека присутствуют, все равно, он не может быть до конца мудрым, потому что его источник мудрости очень ограничен. Мудрый верующий человек, это следующий слайд, он похож на мудрого обычного человека. У него те же эмоции, те же чувства, те же желания, которые его к чему-то движут. Также он имеет опыт из своей личной жизни, из книг, которые мы читаем, и из наставников, друзья. Но у него добавляется еще один источник мудрости. Это откровение Божие. которые мы поставили здесь, я поставил впереди всего, потому что это самый важный источник. Друзья, и у этого человека, у верующего человека есть еще вера. Друзья, вера в то, что Бог через свое откровение говорит самое главное, самое нужное. И страх Божий, который позволяет человеку в жизни своей быть наимудрейшим. То есть, друзья, если просто мудрый человек, имея опыт, накопленный какими-то людьми, уже достоин уважения, то мудрый верующий человек, имея веру и откровение, через эту веру имея откровение от самого Бога, а откровение от Бога, оно глобально, мы понимаем это, да, оно больше дает, чем любое откровение человеческое, плюс имея страх Божий, друзья, вот этот человек, он и называется человеком мудрым в Божьем понимании. Хорошо, друзья, идем дальше. Да, да. Друзья, вообще благословения страха Божьего, они многоразличны. Можно об этом очень много говорить. Но вот одно из благословений страха Божьего, человек, имеющий страх Божий, является человеком мудрым. Друзья, следующий раздел этой книги записан во второй главе. То есть вот первая глава, это глава, которая говорит, кто написал, для чего написал, и говорит о том, кому написал. Также он говорит о предостережении, что, несмотря на всю мудрость, которую я излагаю в этой книге, всегда есть грешники, которые пытаются тебя с этого пути убрать. И ты смотри, кого ты слушаешь. А вот вторая глава, она обращается уже к тем людям, которые хотят иметь мудрость и задаются себе вопросом, что я должен сделать, чтобы быть мудрым человеком. Вот вторая глава, пожалуйста, это следующий слайд. Там конкретно есть шесть шагов к мудрости. Шесть шагов к мудрости. Можно так и назвать. Шесть шагов к мудрости. Сын мой, если ты, первое, примешь слова мои. Друзья, чтобы быть мудрым человеком, нужно принять слова вот того, кто написал. То есть соломоновские слова, слова Бога. Не слова чьи-то. Именно слова Бога необходимо принять. И именно принять их. Друзья, слово «принять». Как можно его здесь немножечко другим словом заменить? Вот если бы вам попросили найти синоним к этому слову «принять», какое бы вы слово подобрали? Если ты примешь слова мои, какое другое слово здесь можно подобрать? А? Прислушаешься. В общем, друзья, оттенок этого слова «согласишься». То есть примешь, значит, ты согласен с ними. Друзья, очень часто, читая книгу «Притч», мы найдем советы, противоречащие нашему житейскому опыту. Мы уже приводили, да? «С волками жить, по волчьи выть». Это наш житейский опыт. «Лисицу встречай по лисьему». Это наш житейский опыт. «Не делай добра, чтобы не вышло зла». Это наш житейский опыт. Но читая книгу «Притч», мы найдем обратные мысли. Мысли, которые противоречат нашему житейскому опыту, и не только нашему, но и опыту народа. И здесь важно будет принять эти слова, то есть с ними согласиться, как бы перечеркнуть свой опыт и сказать, что я себе не верю, а верю тому, что сказано в Библии. Вот если ты это сможешь сделать, если ты согласен так сделать, то ты будешь человеком мудрым. Второе. Если ты сохранишь эти слова при себе, друзья, можно согласиться, можно принять и забыть. Ну, вот простая ситуация. Мне объясняют, как доехать до какого-то пункта. Я слушаю внимательно, я согласен, я верю, но когда поехал, напрочь забыл. Друзья, оно же не поможет мне доехать, потому что я забыл. То же самое, друзья. Я знаю, случаи в моей жизни были, когда я попадал в какие-то ситуации не очень приятные, а потом читал ту же книгу «Притч», и вдруг я видел, что в книге «Притч» советуется совершенно иное, чем я поступал, и я вспоминал, что этот совет я уже читал, и думаю, почему же я, когда мне надо было, я об этом не вспомнил. Я просто забыл. Если ты примешь и сохранишь их, то есть сохранишь их в памяти своей, сохранишь их в себе, ты будешь об них знать. Друзья, именно поэтому книгу «Притч» нужно читать часто, потому что это то, что нам нужно каждый день. С третьего пункта является, вот 3, 4, 5, 6 пункты, они как бы раскрывают нам, а что нам нужно сделать, чтобы сохранить заповеди свои, чтобы принять и сохранить. Сделаешь так, что ухо твое сделаешь внимательным. Друзья, от кого зависит, будет ли наше ухо внимательно или нет? От кого зависит? От нас. Я очень часто слышу эту фразу. Я человек невнимательный. Я такой. Так будь внимательным. Но я не могу. Так постарайся. Библия говорит, сделай ухо твое внимательным. Слово «сделай», оно не имеет здесь такой коннотации, знаете, какого-то быстрого явления. То есть «сделай». Вот сделай скворечник. Сколько его надо делать? Ну, мне год надо делать, то я не сделаю. Мастеру надо делать там, ну, день можно сделать скворечник, там, несколько, полдня хотя бы. Нормальный скворечник. Друзья, чтобы сделать что-то, нужно делать. Это иногда у нас есть такое понимание, что какие-то вещи, как выключатель такой, включи. Вот включить можно свет. Мы же не говорим «сделай свет». Мы говорим «включи свет». Чем отличается «сделай» от «включи»? «Включи» значит «все готово», только надо включить. А вот сделать, это надо провода протянуть, найти источник электричества, лампочку прикрутить и так далее. Вот сделай ухо твоего внимательно. Это не получится быстро. Это не значит, что тебя за секунду взял и включил, и все, и внимательно теперь. Нет, над этим придется работать. Над этим придется что-то... Но ты сделай это. Сделай ухо твое внимательно. Наклони сердце твое к размышлению. Друзья, к чему у обычного человека наклонено сердце? К чему? К развлечению и к мечтам. Вот если человека... Вот знаете, один человек сказал такую фразу. О чем ты думаешь, когда ты ни о чем не думаешь? Вот задайте вопрос. О чем ты думаешь, когда ты ни о чем не думаешь? Очень часто человека спрашивают, о чем ты думаешь? Да ни о чем, задумался просто. Бывает такое состояние? Вот о чем ты думал, когда ты ни о чем не думал? Друзья, человек очень часто мечтает о себе. Вот туда, туда, там, вот если бы у меня был $1 миллион, а если бы я был сильным, а если вот мальчики особенно, вот если бы я умел там драться хорошо, еще что-нибудь. Друзья, вот человек мечтает. Вот сердце человека по своей греховной натуре, оно не склонно к размышлениям. Как в одной детской книге один литературный герой, не буду называть его кто это Ослик и Я, он сказал такую фразу. «Я стоял на берегу реки и размышлял». Размышлял. Я надеюсь, кому-нибудь понятно это слово? То есть, друзья, в общем-то, человеку действительно вот размышление не свойственно. Надо наклонить сердце свое. Я представляю себе это, знаете, как какой-то столб, вкопанный в землю, и вот у него, и вот надо вот наклонять, а он туда-обратно, его наклоняет надо. Наклони сердце к размышлению, заставь его думать, сердце свое. Если ты будешь призывать знания и взывать к разуму, не к эмоциям, не к чувствам, не к желаниям, к разуму, рассуди, подумай, вникни в ситуацию. Если будешь искать его как серебра и отыскивать как сокровище. Мы все читали книгу «По золотую лихорадку в Америке», да? Мы все про это знаем, как люди, они часами, неделями, месяцами, они вымывали это золото, они искали это сокровище. Друзья, мы знаем, как это все, какой кропотливый, тяжелый труд все это. Вот если ты так будешь искать мудрость, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость. Интересно, друзья, кто источник мудрости? Господь. Но кому Он дает мудрость? Вот тому, кто вот это все делает. Да, источник мудрости Господь. Именно Он дает мудрость. Но мудрость Он дает не ленивому. Мудрость Он дает человеку, который хочет эту мудрость, просит этой мудрости. Вот мне очень интересно, друзья, вопрос. Соломон попросил у Бога мудрости, Господи, дай мне мудрости. И вот чук, и все сразу наполнился мудростью. Вот как вы думаете, так это было или нет? Вот он встал с колен и уже все знает. И про муравья, и все-все знает. Вот за одну секунду, как загрузили ему в память много томов энциклопедии. Нет, я уверен, что нет. Он пошел изучать, пошел к муравью. Друзья, но человеку, которому Бог дает мудрость, он дает через его старание. Человек старается, и вот мы видим старание, и Бог дает ему мудрости. Человек не старается, и Бог не даст ему мудрости. Друзья, следующие стихи, с 9 по 16 стихи этой второй главы, говорят о том, какие плоды имеет мудрый человек в этой жизни. А с 20 по 22 стихи говорит о том, какие плоды имеет человек в будущей жизни. То есть мудрость, она имеет плоды в этой жизни, и мудрость имеет плоды в будущей жизни. Смотрите, в этой жизни какие плоды? Следующий слайд. «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривые и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого и от чужой, который умягчает речи свои». Друзья, здесь перечисляются самые главные опасности, которые подостерегают любого человека на этой земле. Это неправильное понимание правосудия, это люди злые, это человек, говорящий ложь, мошенники всякие, это развратные люди, это прелюбодейные люди. Друзья, вот самые главные опасности нашей жизни, они здесь перечисляются. И вот если ты будешь, как написано, взывать к разуму, ухо свое сделаешь внимательным, сердце наклонишь к рассуждению, если все это приведет тебя к познанию мудрости от Бога, то Бог, вернее, мудрость, ну, Бог через мудрость сохранит тебя от всего этого. Это очень важное правило для родителей. Чему мы должны своих детей учить? К чему направлять? К размышлениям, к поискам разума, мудрости, к страху Господню. Тогда рассудительность сохранит их вот от этих всех злых и неприятных дел. Друзья, итак, плоды мудрости заметны уже в этой жизни. Мы уже в этой жизни имеем большие благословения от той мудрости, которую мы получим от Бога, если будем искать эту мудрость. Но следующий слайд нам говорит о том, что мудрость имеет не только плоды в этой жизни, мудрость имеет и плоды жизни будущей. «Посему ходи путем добрым и держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные будут пребывать на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искорены из нее». Так как это написано в Ветхом Завете, то здесь о земле, но мы понимаем правила Ветхого Завета, что земными вещами говорится о небесном. И здесь, друзья, говорится о том, что есть разница между праведными и беззаконными, вероломными людьми. И будущность этих людей, она определена. Праведные будут жить, непорочные будут жить, беззаконные не будут жить, вероломные не будут жить, истребятся. Друзья, это о будущем, об их конце, об результате их жизни говорится здесь. И результат этой жизни, друзья, определяется, имеешь ты мудрость или нет. Кстати, здесь показана опять эта зависимость. Смотрите, человек беззаконный и вероломный, не мудрый. Человек не может быть мудрым и беззаконным, мудрым и вероломным. Друзья, его главная немудрость в том, друзья, почему человек не может быть беззаконным и мудрым? Почему? Если бы он был мудрым, он бы не был беззаконным. Потому что он знает, что беззаконных ожидает погибель. Какой же мудрый человек согласен на погибель? Если ты согласен на погибель, ты уже не мудрый. Даже вот в этом логика. А мудрые – это праведные и непорочные. Друзья, быть мудрым – это праведная непорочность. Был такой очень известный математик и физик Блез Паскаль. Он известен своими трудами по физике, и даже единица давления названа Паскалем. Да, именно он вложил свою лепту в изучение вот этого явления о давлениях. Вот. Но, друзья, более этот человек своим современникам был известен не как физико-математик, а как христианин, который написал очень много христианских трудов, Блез Паскаль. Кстати, можно почитать, они доступны сейчас, есть они вот в доступном виде. Очень интересно. И вот одна из его мыслей, такая вот, математическая. Он говорит, давайте представим себе человека верующего, который умер, и вдруг оказалось, что нет Бога, нет вечной жизни, и он исчез. Что потерял этот человек? Ничего. Давайте представим себе человека неверующего, который не верил в Бога, и вдруг ошибся в своем понимании, умер, и есть Бог, и есть вечная жизнь. Итак, что он потерял? Все. Он говорит, даже с точки зрения математики, быть выгоднее верующему, чем неверующему. Потому что если ты верующий и не ошибаешься, то ты приобретаешь рай. Если ты верующий и ошибаешься, то ты ничего не теряешь. Если ты неверующий и ошибаешься, то теряешь все. Друзья, вот даже с точки зрения вот такой простой логики, мудрый человек, он будет непорочным, верующим, и он будет праведным. Итак, друзья, мы во второй главе увидели, как получить мудрость. Это начало главы, что нужно наклонить сердце свое, нужно искать этого, нужно ухо свое сделать внимательным, сохранить слова и принять, и согласиться с ними. И мы увидели, какие плоды имеет мудрость в жизни человека, в жизни этой, земной, пока он здесь на земле живет, и в жизни будущей. В жизни, когда человек к концу жизни придет, к чему приведет, какой будет конец его жизни, тоже зависит от его мудрости. Следующий, друзья, раздел этой книги, он очень большой. Фактически первые две главы можно назвать таким введением, мы уже о них поговорили. А вот следующие 29 глав этой книги, это следующий большой раздел этой книги, который так называется «Притчи». Каким образом можно структурировать их? Как можно все притчи разбить? Каким образом их можно вычленить в какие-то отдельные темы? Друзья, поможет нам в этом один стих. Это книга «Притч», 9 глава, 1 стих. Следующий слайд, пожалуйста. Там написано: «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Мы с вами говорили о том, что у мудрости есть основание. Какое основание мудрости, друзья? Страх Господень. Без страха Господня мудрости быть не может. Без основания никакого дома мудрости не построишь. Вот. Но сам дом, друзья, так образно можно предположить, что стоит на 7 столбах. Итак, вот давайте представим себе дом. Внизу основание, страх Господень. Вверху крыша, мудрость, то есть результат. И 7 столбов, поддерживающих эту мудрость. Этот дом стоит на 7 столбах. Друзья, когда я готовился не к этому разбору, а готовился к прошлому году, сейчас я объясню, почему я готовился к прошлому году, то мы проанализировали все стихи книги «Притч» и постарались разбить их на темы. И оказалось, что в книге «Притч» как раз 7 тем. Ну, а почему так получилось? Потому что в прошлом году, в начале 2015 года, мы с братьями совета детского отдела в нашем крае предложили детям прочитать книгу «Притч» полностью, целиком. И лагерь наш летний, который в Апшеронске проходит, он был посвящен как раз книге «Притч». Он так и назывался «7 столпов мудрости». И вот мы предложили всем детям, читая книгу «Притч», сортировать стихи, относить их к одному из столбов, к одному из разделов. Ну и приходилось вместе с ними же это делать, друзья, и потом в лагере мы эту тему изъясняли. И вы знаете, оно действительно так и похоже, что вот в книге «Притчи» все стихи можно отнести к одному из столбов или к одному из тем. Что это за столбы? Какие-то основания или какие-то темы, о которых говорится. Следующий слайд, пожалуйста. Вот этот слайд последний в нашем сегодняшнем разборе, но он такой довольно большой. Итак, 7 столбов мудрости. Первый столб – это наше отношение к наставлению, наше отношение к заповедям Божьим, наше отношение к тому, что Бог говорит. Второй столб мудрости – это отношение к греху. Как мы относимся к греху? Мудрый человек должен в своем доме мудрости поставить вот этот столб. Отношение к труду и лени, соответственно, наоборот, да, к труду. Отношение к другим людям, то есть в обществе. Отношение к добродетели, то есть к каким-то добрым делам. Отношение в семье и отношение с Богом. Вот эти 7 тем. Интересно, друзья, что мудрость, она покоится именно вот на этих 7 столбах. Если один столб убрать, то человек уже не может быть назван мудрым. Вот если один столб убрать из наших домов, то, возможно, ничего не рухнет, потому что 7 столбов, они немножко друг друга компенсируют. Но вот именно вот в книге «Притч» дом, который строит мудрость, премудрость построила себе дом, вот он так устроен, что если один из столбов убрать, мудрым человек не будет. Вот есть такой в Библии текст: «Плод же духа, любовь, святость». Помните, да? Такой текст. Там не написано «плоды духа». Написано плод Духа, как один. Нельзя сказать, что у Бога плоды. Вот любовь – это один плод, а святость – это другой плод. У этого человека есть любовь, но нет святости, а у этого человека есть святость, но нет любви. Вот так получилось. Нет, друзья, плод один. Он совмещает в себе и любовь, и святость, и все остальное. Невозможно быть святым, но не иметь любви. Невозможно иметь любовь чистую, правильную, но не быть святым при этом. Друзья, то же самое здесь. Человек не может быть мудр только в отношении к греху, а в отношении к труду нет. Если он в отношении к труду не мудр, то он вообще не мудрый тогда. Его жизнь не исполнена мудрости. Божья мудрость, друзья, она покоится вот на этих семи основаниях, на этих семи столбах, основания страха Божий. Это наставление, грехи, труд, ну и так далее. Давайте мы посмотрим. Я взял, друзья, сегодня, готовясь к этому разбору, просто наугад открыл одну главу. Мне открылась 19 глава книги «Притч». Вот. И в 19 главе, друзья, я просто посмотрел, как открываются все эти тексты. Книга «Притч», 19 глава. Я сейчас буду вам зачитывать отношение к наставлению. Давайте посмотрим. 27 стих. «Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума». Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума. Понятный текст или нет? Оказывается, в нашей жизни масса внушений, которые нам внушают не слушать слов разума. Не слушать наставления разума. Друзья, кто внушения эти делает? Друзья делают внушение. Слушай, да что ты будешь его слушать? Ты что будешь слушать своих родителей? Ты в церкви что будешь слушать? Плоть наша подсказывает нам. Желания, эмоции, чувства и так далее. Друзья, ну вот 28 стих, да, открывает немножко. Лукавый свидетель издевается над судом, да? Беззаконные глотают неправду. Вот эти лукавые и беззаконные, они как бы внушают нам, не надо слушать изречение разума, не надо слушать. Друзья, столб мудрости предупреждает нас, перестань слушать внушения, перестань их слушать. Если ты слушаешь внушения, то в конечном итоге ты их послушаешь и согласишься с ними, поэтому перестань их даже слушать. Не слушай этих людей, не слушай эти внушения. Друзья, итак, если мы хотим иметь мудрость в своем доме, в своей жизни, мы хотим построить дом мудрости, у нас должен быть столб. Наше отношение к изречениям разума, наше отношение к наставлению, отношение к греху. 19 глава, 29 стих. Готовы для кощунствующих суды. Готовы для кощунствующих суды. Кощунствующие – это люди, которые издеваются над святым, которые не боятся грешить, которые готовы, ну, которые легко идут по пути, ну, какого-то пренебрежения святым. И вот человек мудрый, он в своем сознании держит вот эту мысль, что для человека кощунствующего уже готовы суды. Друзья, если мы внушим нашим детям и сами запомним эту мысль навсегда, что человек, который кощунствует, то есть сколько кощунник? Который пренебрегает святым, если мы будем знать, что для этого человека уже готов суд, сохранит нас это от кощунства или нет? Но в какой-то мере удержит. Мы знаем, что это, друзья, здесь вот это слово «готовы суды», они не будут приготовлены, они невозможно будут готовы, они уже готовы, они тебя уже ждут, эти суды, 100%, и мы вспоминаем сразу кощунников, детей кощунников, которые смеялись над пророком, для них уже был готов суд. И для других, которых Павел говорит, я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Для людей, которые так легко относятся к святому, уже готовы суды. Если мы это будем хорошо знать, если на нашем столбе мудрости будет это написано, то, друзья, думаю, что мы сохраним себя от кощунства и мы будем мудрыми в этом вопросе. Дальше, друзья. Отношение к труду. 19, опять-таки, глава 15 стих. Ленность погружает в сонливость. Друзья, вот я вам скажу, недавно был на одном семинаре в Москве, я приехал в Тимашевск, это было в час ночи, пока чай попил, пока легли спать, это было 1:30, в 4 подъем, в 5 в аэропорту, в 6 вылет на самолете, прилетаем в Москву, одна электричка, вторая электричка, пока добрались до Салтыковки, приехали к 10 утра туда, 10 утра там уже были, примерно так, да. И начался семинар. И семинар был до 2 часов. Друзья, ну, представляете состояние. 2,5 часа ты не спишь. 2,5 часа спишь, наоборот, потом все остальное время не спишь. Самолет. Самолет, даже если ты просто сидишь, все равно утомляет. Вот этот полет. Потом электрички, потом все это переодевание там и так далее, и так далее. И еще и семинар. И вот час. Обед, и потом еще примерно час отдыха можно быть. И вот, друзья, и вот такая сонливость. Вот так хочется лечь. И я вот по опыту своей жизни знаю. Выйди на улицу, пройдись пешком километра 3-4, вернись, у тебя бодрости будет до вечера. И я одному брату говорю, пойдем со мной погуляем. Он говорит, не, я пойду спать. А я пошел гулять. Друзья, я прошел 5 километров. Вернулся, 5 километров прошел. Возвращаюсь, у меня энергии, силы. Друзья, я готов до вечера. Я прихожу, они выходят из своих постелей. Такие, знаете, такие все. Я говорю, ну что, отдохнули? Говорит, нет, еще больше разбиты. Я говорю, а у меня сил много. Друзья, почему? Вот я по своей жизни это много знал. Это единственный пример положительной моей жизни, который я привел. Все остальное, друзья, ленность. Когда тебе ничего не хочется делать. Друзья, и вот сонливость. И думаешь, надо, наверное, надо отдохнуть. Наверное, надо поспать. Друзья, Бог говорит, как победить сонливость? Что надо делать? Начни что-нибудь делать. И у тебя вся сонливость пройдет. Друзья, ленность погружает в сонливость. Нерадивая душа. Кто такая нерадивая душа? А? Не забудь. Он такой вот, да, знаете, будет теперь терпеть голод. Иногда мы говорим, почему терпим голод? Кризис в стране, поэтому голод. Или работы нет, зарплаты маленькие, поэтому голод. Нет, друзья, голод, потому что ты нерадивый, вот поэтому ты терпишь голод. Займись, друзья, я знаю двух братьев, хорошо знаю двух братьев. Эти два брата живут в одной и той же местности. Эти два брата работают на той же, на одном там, ну, похожей ситуации. Имеют одинаковый достаток, и количество детей у них тоже почти одинаковое. Но один живет в голоде, а другой нет. Почему? Потому что там где-то курочку завел, там себе сарайчик сколотил, там. И смотришь, у него все что-то... Нерадивая душа будет терпеть голод. Друзья, не кризис виновник голода. Не маленькая зарплата, нерадивая душа будет терпеть голод. Вот, делай что-нибудь, у тебя будет это пропитание. Это говорит мудрость. Посмотрите, друзья, отношение к труду. Стоп. Представьте, друзья, человек хорошо относится к наставлению, принимает наставление, согласен, к греху хорошо относится, но ленивый и нерадивый. Мудрый человек или нет? Не может быть мудрым человеком. Итак, третий столб мудрости – отношение к труду. Видим это в 19 главе. Следующее, друзья, отношение к другим людям. Кстати, здесь я почему-то пропустил при подготовке этот момент, и теперь у меня его нет. Вот. Но можно поискать. Давайте мы чуть опустим его, потом посмотрим. Пятое, друзья, отношение к добродетели. 19 глава, 17 стих. 19.17. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Друзья, вот когда в нашем доме мудрости есть столб, на котором выбиты вот эти слова. Я благотворю бедному. Передо мной бедный человек. Почему я должен ему о нем заботиться? Почему я должен ему помочь? Почему, друзья? И вот мы вспоминаем мудрость, прописанную в книге притч. Это очень важно. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Посмотрите, какая мотивация сильнейшая, да? Я не просто этому человеку даю, я Богу взаймы даю. И Он воздаст ему за благодеяние его. Друзья, здесь очень важная мысль, что когда мы имеем отношение с человеком, важно понимать, что мы имеем отношение не с человеком, а имеем отношение с Богом. Я часто привожу такой пример. Вот представьте себе ситуацию. Я дал взаймы человеку по имени Вася. Я ему дал взаймы. А через какое-то время приходит мне папа Васи и говорит, Вася занимал у тебя денег, 1000 рублей? Да. Вот я тебе возвращаю. И отдал мне. Мы с Васей в расчете или нет? В расчете. Но Вася-то мне не отдавал, мне отдал папа Васи. Но мы все равно в расчете. Все равно в расчете. Хорошо, другая ситуация. Вася мне должен 1000 рублей, приходит мне Петя, друг Васи, и говорит, слушай, я тебе за Васю хочу отдать 1000 рублей. И отдает мне за Васю 1000 рублей. Петя отдает. Мы с Васей в расчете или нет? Врачи, хорошо, третья ситуация. Приходит Коля и говорит, вот тебе 1000 рублей, но не говорит, что это за Васю. А просто говорит, мы с Васей в расчете или нет? Друзья, если Коля Васю не знает, в расчете или нет? То есть получается, Коля нам дал денег, мы радуемся, да еще и с Васей попросим, да? Друзья, а давайте представим ситуацию, что за всеми этими людьми стоит Бог. И мы говорим, Вася, вот тебе 1000 рублей, а потом какой-то совершенно неизвестный нам Коля возвращает. И мы говорим, Господи, спасибо, что ты за Васю вернул мне через Колю. И мы говорим, Вася, ты мне ничего не должен, потому что мне Бог вернул, мне Коля дал. Друзья, здесь вот этот принцип открывается. Кому ты даешь взаймы? Ты не ему даешь взаймы, ты даешь Богу взаймы. И проси у Бога. Друзья, этот принцип работает в жизни очень сильно. Вот когда ты даешь человеку, вот, постарайтесь, друзья, в своей жизни так делать. Вот даете человеку взаймы деньги, даете человеку. А потом с другого места получаете как бы что-то бесплатно. Постарайтесь взаимозачесть. Вот я получил бесплатно что-то, все, этому человеку я с него больше требовать не буду. Вы увидите, сколько вам Бог даст благословений. 100%. Друзья, в нашей жизни мы получаем от Бога значительно больше, чем мы даем другим людям. Друзья, но еще раз говорю, это принцип немножко сложный, но он работает. 100% этот принцип работает, я вам могу гарантировать. Даваешь взаймы, запиши в своей книге должников не Петя и Вася, а запиши Бог. И Бог тебе отдал с другой стороны. Друзья, в моей жизни такое много раз случаи были. Человек мне взял и что-то подарил. Да слава Богу. Спеши долги других людей. Друзья, этот принцип работает. Этот принцип открывается в книге Притч очень сильно. Ты даешь бедному, на самом деле забудь про бедного, ты даешь Богу. И Бог тебе воздаст. И когда Бог тебе воздаст, ты можешь считать, что с этого бедного ты уже все получил. Не надо больше ничего брать. Друзья, и когда мы на этот принцип сможем переориентироваться, перестроиться, друзья, вы увидите, как изменится ваше материальное положение. Дальше, друзья, это отношение к добродетели. Добродетели. Отношения в семье. Тоже книга Притчи учит нас отношениям в семье. Это та же 19 глава. Это... Кстати, давайте еще вернемся к отношению к добродетели. 19 глава, 22 стих. Еще один стих в этой главе есть. 19 глава, 22 стих. Там написаны такие слова. Радость человеку, благотворительность его. Друзья, вы когда-нибудь испытывали радость от того, что вы кому-то что-то сделали хорошее? Конечно, испытывали. Друзья, иногда эта радость просто восторг. Когда ты кому-то человеку что-то сделал, что-то помог. Друзья, ты испытываешь восторг от этого. Ты испытываешь чувство такой благодарности Богу за то, что ты можешь что-то сделать. Друзья, и я вам скажу, что мы очень редко пользуемся этим источником радости. Вот представьте, мы унываем. Сидим, унываем, у нас никаких там сил нет, там и унылое состояние, настроение плохое. Как его повысить, друзья? Благотворительность, радость. Иди, сделай доброе дело. У тебя радости будет просто через край. Просто через край. Друзья, в моей жизни был случай такой. Однажды я с одним братом, с Андреем, мы были в поездке. И в одной церкви я познакомился с одним мальчиком. Ну как познакомился? Я просто увидел этого мальчика. А потом узнал историю его жизни. И история его жизни очень тяжелая. Живут в крайне бедных обстоятельствах с мамой со своей. Просто чрезвычайно тяжелые обстоятельства. Ну, на грани там вообще полной нищеты. И вот когда мы с этой местности уехали, вы знаете, вот никак у меня не ходило из мысли вот эта ситуация. Никак не... Вот она преследует меня это. И вот уже месяц проходит. А мне как-то, ну, позвонить в эту семью стеснительно. Вот, ну, что я позвоню и скажу, вот, здравствуйте, я вот тут такой-сякой, хочу с вами поговорить. Позвонил к пресвитеру, пообщался с ними, выяснил обстановку, взял их адрес. И вы знаете, вот мучаюсь так вот месяц, второй, третий месяц так вот. Вот так проходит время. Я все, вот часто о них вспоминаю, об этих людях. И однажды пришел в магазин, и мне такая мысль. Купи MP3-плеер. Я купил MP3-плеер, записал туда рассказы детские. И по почте отослал этой семье. И так написал. Этому мальчику написал письмо. По имени назвал его и пишу. Ты, наверное, меня не помнишь, но мы были в этой церкви, в вашей церкви. И у меня есть расположение тебе на Рождество сделать подарок. MP3-плеер с рассказом. И отослал ему. Друзья, прошло время. И вот я был на курсах в Апшеронске. Сижу, помню этот момент хорошо. И звонок. Незнакомый номер. Это мальчика зовут Витя, и незнакомый номер. И я выхожу на улицу и беру трубку. И такой голосок, детский голосок, это Витя. Я получил у вас подарок. Друзья, я никогда не забуду то чувство, которое у меня внутри возникло. Это чувство восторга. Это такая радость. И вы знаете, и он говорит, спасибо вам большое. Берет его трубку мама, и мама в трубку плачет. И она говорит, для нас это так хорошо было. Ну так она. Я, друзья, ни в коем случае не хвалюсь. Бог бы сохранил. Но я хочу передать опыт радости, когда ты кому-то что-то делаешь хорошее. Друзья, радость человеку благотворительность его. Вот скажите, кто вот этому научит? Китайская мудрость? Народная мудрость? Народная мудрость учит нас чему? Не хочешь зла, не делай добра. Вот чему нас научит народная мудрость. Друзья, а Бог нам говорит, хочешь иметь радость, благотворительность. Вот, друзья, еще один столб мудрости. Отношение к добродетели. Хочешь быть радостным человеком? Будь благотворительным. Делай добро людям. И у тебя будет радость. Друзья, следующий столб мудрости. Отношения в семье. Отношения в семье. Друзья, очень много об этом в книге Притч. В 19 главе об этом сказано в 26 стихе. 26 стих 19 главы. «Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный». Есть такое, да, друзья? Ну, Шекспир написал «Король Лир». Да? У Тургенева, по-моему, «Степной король Лир» есть произведение. Друзья, это произведение про то, как один человек, ну, как у Шекспира там царь, у Тургенева это был помещик, которые переписали свое имущество на своих дочерей, своих сыновей, и в конечном итоге остались на улице. Друзья, то есть мы понимаем так, что в этом мире я всегда пожилым сестрам советую, никогда не переписывайте, пока вы живы, на своих сыновей, дочерей имущество. Они вам поют прекрасные песни, они говорят, что они будут вас заботиться и так далее, и так далее. Но как только вы поставите последнюю подпись, вы сразу станете приживалкой в своем доме. Да? Я всегда это говорю, и в нашей церкви были случаи, когда этого совета не слушались, и люди потом действительно очень много мучились от того, что такая ситуация произошла в их жизни. Друзья, об этом говорят минские авторы. Друзья, но как Бог относится к такому? Вот этот человек себя оправдывает. Он оправдывает себя тем, что вот мать, она уже старая и так далее, и так далее. Как Бог к этому относится? Срамной и бесчестный. Друзья, ну выгоняющий мать. Ладно, выгоняющий мать это какой человек? Ну выгнал на улицу, да, выгнал в дом престарелых, там, отправил какой-то, может быть, там, не знаю, куда-нибудь в жуткое место жить. А вот разоряющий отца это кто? Вот не работает и сидит на папиной шее, разоряющий отца. И он оправдывает себя. Я человек творчества, мне нужно мыслить, понимаете? Или я, как вот Васисуали Лоханкин о судьбах русской там революции размышлял, да, лежа на диване. Друзья, то есть человек, он может осуждать обо всем, что угодно. Но Бог говорит, сын срамной и бесчестный. Не работаешь, на шее родителей сидишь, ты сын срамной и бесчестный. Все. Друзья, я одному человеку так сказал недавно. Он уже взрослый мужик. Сидит на своей родителе. Я ему говорю, ты сын срамной и бесчестный. Друзья, он до сих пор со мной не разговаривает. Обижен, не знаю как. Друзья, но факт остается фактом. Бог так говорит. Сын срамной и бесчестный. Друзья, 31 глава книги Притч. Кто помнит о чем? Кто нашел добродетельную жену? Сына его жемчуга. Это тоже мудрость. Друзья, наши сестры молодые, наши девушки и подростки девушки должны выучить наизусть эту 31 главу книги Притч, потому что это мудрость их как женщины, будущей женщины, невесты, как жены. Друзья, сестры наши периодически должны перечитывать эту главу, потому что это столб, который утверждает мудрость твою как жены, как матери. Друзья, ну для мужа тоже много что есть. Вот, 31 глава книги Притч. Но не с самого начала, там, кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчуга, и перечисляется ее качество, друзья, какая она должна быть, как много семей, в которых проблемы какие-то, почему, потому что они забывают читать 31 главу книгу Притч, прочитайте, и все будет нормально. Последний, друзья, столб, последний, это отношение с Богом. Это тоже столб мудрости. Чтобы мы были мудры, мы должны правильно относиться к наставлению, правильно относиться к греху, к труду, к другим людям, к добродетели, в семье. И, друзья, у нас должны быть правильные отношения с Богом. В 19 главе книги Притч этот столб утверждается в 23 стихе. Страх Господень ведет к жизни. Отношения с Богом, друзья, это здесь показывается через страх Господень. В других главах книги Притч, вот эти столбы, они формируются другими текстами, другими отношениями. Да, очень много их этих отношений, можно много читать. Вот, например, имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Это из 18 главы, тоже столб, который относится к отношению с Богом. Вот. А вот 20 глава, 13 стих – «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть». Это к какому столбу относится? Отношение к греху. Не люби спать. Кто из нас не любит спать, друзья? Я люблю спать. Все мы любим спать. Но не хочешь обеднеть? Не люби спать. Друзья, еще никто не умер от того, что он пораньше встал. Друзья, но сколько людей обеднело от того, что они просыпаются в 11 или 12, да? Друзья, не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. 19 стих 20 главы. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, кто помнит продолжение? Кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Друзья, это столб, который мы пропустили, четвертый столб. Отношение к другим людям. Какое у меня должно быть отношение к другим людям? Если я вдруг вижу человека, который широко раскрывает свой рот, не когда он поет на спевке, да, и не когда зевает, а когда он переносчиком является в народе своем, когда он слухи услышал и давая их тиражировать всем, увидел такого человека, придет, что тебе говорит? Не сообщайся с этим человеком. Удаляйся от такого человека. Столб мудрости, который называется отношение с другими людьми, там первым написано буквам. Не сообщайся с тем, кто является переносчиком в народе своем. Не сообщайся с таким человеком. Друзья, мы можем рассмотреть всю книгу притч. Книгу притч мы можем рассмотреть и по стихам распределить, и утвердить свои столбы. И если у нас есть страх Господень как основание, у нас есть столбы мудрости, которые, вот эти темы, о которых мы сейчас говорили, описывают, то, друзья, мы построим дом мудрости, и мы в нашей жизни будем человеком мудрым. И мы разорвем этот замкнутый круг, о котором говорили в начале, что источником мудрости является опыт, источником опыта является глупость. Друзья, этот замкнутый круг мы разорвем, потому что у нас есть источник мудрости, который дан самим Богом, который не приходящий, не изменяющийся, который никогда не подводит, и который действительно в нашей жизни, ну, может очень нам хорошо помочь. Друзья, пожалуйста, если есть вопросы какие-то, то можно задать. Если вопросов нет, то на этом мы закончим нашу сегодняшнюю тему.